знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
В конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книгу. И приз у нас получает по традиции тот, кто первым пришлет правильный ответ на заданный Сергеем вопрос. Ну, а тема сегодняшней программы – белорусские партизаны. 3 июля – День независимости Белоруссии, День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И вот, наверное, в честь этого дня мы решили вспомнить о белорусских партизанах.
Да, дорогие друзья, давайте начнем. Итак, кто такие партизаны, Саша? Партизаны – это люди, воюющие с врагом в тылу врага. То есть в своем тылу. Это какие-то диверсанты-предатели, а в тылу врага.
Ну, а получается, что оккупированная территория – это уже тыл врага?
Да, поэтому партизаны могут быть и люди доброй воли, которые немец в деревню, а ты в лес, да? А могут быть переброшенные специальные диверсанты какие-то, которые воюют. Ведь слово «партизаны» в нашем лексиконе, ну, они были у нас с 17 века.
У нас даже был отдельный выпуск,
конечно,
про партизанское,
конечно,
движение.
Я думаю, еще расскажу вам про партизан 1812 года, да? Вот. Но партизаны действительно вошли в наш обиход именно после Отечественной войны 12 года. Вот. Хотя они партиями назывались. Денис Давыдов называл себя не партизанов, а командиром партии. Вот, так или иначе, действительно партизаны, которые борются в тылу врага. И так как у нас военная тревога была, ну, после окончания гражданской войны каждый год примерно, а 27-29 год – это уже вообще была истерия и с той, и с другой стороны, поэтому руководство страны понимало, что какая-то часть населения или территории должна, возможно, оказаться в этой войне в тылу врага. Поэтому они стали организовывать партизанские отряды заранее, Саша. А в первой половине 30-х годов высшее руководство СССР не исключало возможность вторжения захватчиков на нашу землю. И предвидение такого оборота дел, что ли, заранее готовило во многих пограничных республиках и областях базы для развития партизанской борьбы. Ну, поэтому Беларусь очень хорошо для этого, скажем так, граница с Польшей не самая дружеская, понимаете, да? Саш, песня «Катюша», помните?
Конечно.
А где служил этот ясный сокол? Он служил на границе с Польшей, потому что «Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед». А у нас, да, солнце идет на запад, а западная граница – это граница с Польшей, да. Вот «Катюша», и как бы, находясь в Смоленской области, что тоже рядом с Польшей, да, передавала привет. Так или иначе, Белорусская ССР при деятельном участии оргов НКВД было сформировано в этот момент 6 отрядов. Такие будущих, да? Ну, Минский отряд, Борисовский, Слуцкий, Бобруйский, Мозырский и Полоцкий. Ну, дорогие друзья, тогда Белоруссия была поменьше, чем сейчас, без западных Гродненской и Брестской области, да? Поэтому организовывали там. А численность по приказу становилась 300-500 человек. А у каждого имелся свой орган управления в составе начальника отряда, его заместителя, заместителя по политчасти, начальника штаба, начальника разведки и помощника начальника отряда по снабжению. Весь личный состав, Саша, был, обучался методом партизанских действий в специальных закрытых школах. А в них готовили подрывники, минеры, пулеметчики, снайперы, парашютисты и радисты. А кроме основных партизанских формирований для борьбы в тылу врага, в городах и на крупных железнодорожных узлах были созданы и обучены подпольные диверсионные группы. Константин Заслонов, Саш, вот такой железнодорожник. А в белорусских лесах для каждого партизанского отряда были сделаны специальные схроны, закладки оружия и боеприпасов. Были спрятаны около 50 тысяч винтовок, 150 ручных пулеметов, патроны, гранаты, бифодов, шнур, динамит и прочее. эти склады рассчитывали не на первоначальную численность партизанского подразделения, а на их рост в случае войны. В этом наше руководство не сомневалось. А командирами четырех белорусских отрядов были назначены сотрудники НКВД. Это Випасов, Орловский, Корж, Рабцевич. Они вместе со своим личным составом деятельно подготовились к возможным военным действиям против наших потенциальных противников. Работа по заблаговременной подготовке к партизанской борьбе отличалась высокой организованностью, содержательностью и глубокой предусмотрительностью, как пишут историки про этот момент. А, к сожалению, в конце 30-х годов в оценках вероятного противника и его возможности все это было утрачено. Почему? У нас победила новая доктрина «на чужой территории и малой кровью». По расчету высшего руководства СССР в оценке планов фашистской Германии и нашей обороноспособности привели к тому, что враг стал быстро продвигаться вглубь нашей страны. И поэтому в директиве Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ от 29 июня 1941 года были сформированы общие задачи и определены наиболее целесообразные формы организации партизанских сил. В занятых врагов районах надо создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной, телеграфной связи и так далее и тому подобное. Руководитель партизанского движения, ну, мы еще будем говорить о центральном штабе, Пантелеймон Пономаренко такой, да, он после войны в своих воспоминаниях сокрушался. Ошибочность и неправильные установки Сталина, что при нападении на нас мы будем воевать только на чужой территории, привела Саша к тому, что вся работа по обобщению опыта партизанской борьбы была свергнута. Это усугубило трудности партизанского движения в начальном периоде войны. Партии дорогой ценой пришлось исправлять ошибки, допущенные Сталином. Конец цитаты. Ну, единственное, я могу сказать, дорогие друзья, я не знаю, что на самом деле он думал про это, но я все равно процитировал. Да. А книжка его вышла в 1962 году. А это хрущевские времена. Поэтому, скажем так, Сталину в то время относились очень критически. А правда это неправда, ну, решать вам самостоятельно. А вот все равно решающая роль в организации становления партизанского движения принадлежала органам НКВД. Для организаторов партизанской войны создавались агентурные сети. Была создана специальная особая группа НКВД, подчиненная непосредственно наркому, и она тоже организовывала эти группы. Начальником этой группы был назначен старший майор государственной безопасности Судоплатов.
А что значит старший майор?
Старший майор – это генерал-майор по-нашему.
А-а-а.
То есть, ну, генералом был, да? Ну, вообще, Саша, если мы начинаем говорить о партизанах, ну, то, наверное, начнем все-таки с элементарного вопроса. Я только что вам произнес, что НКВД рассматривало вопросы организации партизанского движения. Советские историки, дорогие друзья, всегда дружно утверждали, что партизаны появились из местного населения. Сейчас разные либеральные, скажем так, средства массовой информации утверждают, что они появились, все партизаны являлись агентами НКВД. Ну, правда, где-то на середине, дорогие друзья. Кому как интересно. Но если мы говорим про Белоруссию, тут вопрос не стоял. На самом деле в Белоруссии большинство населения поддерживало советских партизан. Это, извините, не Литва с Латвией. Да? Вот. И действительно личный состав формировался из местных уроженцев. Ну, чем даются плюсы с местного уроженца? Они знают лес, они знают повадки, знают людей, с кем можно общаться, с кем нельзя. А если ты какой-то пришлый, пока ты разберешься, извини, твой отряд или уничтожат, или что-то произойдет. Вообще, Саша, под оккупацией на захваченных немецко-фашистскими войсками территории Белоруссии оказалось 8 миллионов гражданского населения. Вот, и еще 900 тысяч советских военнопленных, которые попадали в разные котлы, которых было много, да, и многие, ну, кто-то попал, скажем так, да, попали в плен, а кто-то бежал из плена, потому что такое большое количество бежать было можно. Притом немцы еще в начале войны, они, например, иногда отпускали военнопленных солдат местных, ну, потому что они еще были очень уверены и считали, что они победят и так. А эти пусть сидят, зачем их кормить? Ну и, надо сказать, еще причина организации партизанских отрядов – это работа немецкой оккупационной администрации. Она стала осуществлять такие мероприятия, предусмотренные по плану ОСТ, Ну, по колонизации, германизации захваченных территорий, что привело большое количество людей, глядя на то, что происходит, в эти самые отряды.
А что начали делать немцы?
Ну, давайте я напомню, дорогие друзья. Наверное, первые шаги оккупантов стало введение ограничений гражданских свобод местного населения. Было объявлено чрезвычайное положение. Все население, оказавшееся на оккупированных территориях, подлежало обязательному учету и регистрации. А запрещалась деятельность всех организаций, а также проведение митингов и собраний. А вводился пропускной режим, действовал комендантский час. С первых дней войны проводили массовые чистки. Ну, убивали коммунистов, Саша, убивали комсомольцев, активистов советской власти, представителей интеллигенции. А с особой жестокостью уничтожались расовая вредная часть населения. Это евреи и цыгане. Вот, а также физические и психически больные люди. Массовое уничтожение населения осуществляли так называемые «Айнзацгруппы», которые делились на специальные и оперативные. На территории Белоруссии нацисты организовали 260 концентрационных лагерей смерти, их филиалов и отделений. Самым крупным, наверное, был Тростенецкий. Лагерь смерти, в котором было уничтожено 206 тысяч человек. А в городах организовывали специальные зоны проживания евреев – гетто. Население Белоруссии должно было платить непосильные платежи – 3-4 центнера зерна с гектара, 350 литров молока с каждой коровы, 100 литров свинины с одного двора, 35 яиц от каждой курицы, 6 килограммов птицы со двора, 1,5 килограмма шерсти с каждой овцы. И в среднем еще платили по 100 рублей за человека, за каждого проживающего. Ну, Саш, давайте сразу сделаем вывод, что все эти мероприятия, проводимые немцами, способствовали подъему освободительного движения. С первых дней войны белорусы начали оказывать сопротивление нацистам. После введения различных ограничений и налогов недовольство среди мирного населения стало расти в геометрической прогрессии, что позволило успешно организовать партизанское движение. Ну, о борьбе белорусских партизан, дорогие друзья, в советское время было написано сотни книг, сняты десятки кинофильмов. Ну, несколько упрощая ситуация, в Белоруссии, Саша, с 41-44 года, можно считать, что главные боевые действия, ну, где-то процентов 80, да, шли между советскими партизанами и немцев.
А оставшиеся 20?
Это боевые действия между советскими партизанами и бандами националистов, а также между собойщиками, между разными националистами. А вот, например, УПА против польской армии Краевой. Латышских партизан тоже против армии Краевой или против коммунистов. Ну, немцы для борьбы с советскими партизанами, как я уже говорил и вытекает из того, что сказал, широко привлекали украинские, латышские, литовские, польские и иные части. То есть, кто воевал против партизан? Или кто осуществлял полицейскую работу? Ну, кроме предателей, там, разных там разных националистов, да? А в Белоруссии также дислоцировался 8-й венгерский корпус, состоящий из 4 пехотных дивизий. Венгры активно участвовали в борьбе с партизанами и в карательных операциях против мирного населения.
Хорошо, а кто же все-таки стал первым организатором партизанских отрядов в Белоруссии?
Ну, наверное, все-таки партийная номенклатура, сотрудники НКВД и милиции, или оказавшиеся в окружении бойцы и командиры части Красной Армии, а также личный состав истребительных батальонов. Просто я объясню, у нас есть определенные штампы, Саш. Как выглядит партизан?
Ну, с бородой, топором, да.
Умница. Ну, с топором там, да, если там есть там, да.
С и трофейным вот оружием.
А я расскажу, Саша. Советский художник Николай Обрыньба был заброшен в партизанский отряд, чтобы рисовать партизан. Увековечить их, да? Вот. И вот бригаду Дубровского, которую вы бросили, да? Он тщетно искал бородатого бойца. Их не было. Потому что, извините, партизанская бригада Дубровского руководили ее офицеры Красной Армии или НКВД. Поэтому они все брились. Поэтому разговор о том, там, насчет бороды, да, действительно, есть такой штамп, но он не всегда правильный. Если офицер нормальный, если он может нормально руководить своим отрядом или воинским подразделением, да, он делает все, все эти дисциплины тоже. Поэтому брились, конечно.
Сергей, ты также упоминал истребительные батальоны. Что это?
Ну, истребки так называемые. А «Тревожный месяц вересень». Если помните, такая была книжка. И кино было неплохое. Да. А вот, кстати, и в августе 44-го года, они же тоже в Белоруссии, в Лиде же ведь происходит действие, да? Вот. Ну, это, они были созданы постановлением Совнаркома 24 июня 1941 года, то есть через два дня после начала войны. А называлось это постановление о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противников при фронтовой полосе. То есть они забрасывают нам в тыл, да, а эти люди как раз их уничтожают. Да. А могу напомнить вам, дорогие друзья, что первый герой Советского Союза эстонец Арнольд Мэри, да, он получил героя за то, что в районе станции Дно на Псковской области со своими эстонцами уничтожил немецкий десант. Такие вещи были. Но в Белоруссии, Саша, она была независима, ну, где-то не оккупирована, ну, где-то неделю 10 дней. То есть их сформировали, я думаю, они пару раз только в небо стрельнули. Поэтому ушли в лес. Поэтому они тоже были организаторами. Итак, отвечая на твой вопрос о первых партизанских отрядах. В середине июля, то есть через 3 недели, после начала войны, на оккупированных территориях Белоруссии действовало 4 партизанские отряда. В конце июля 35. В августе 61, а к концу года 104 партизанских отряда. Также были 223 организаторские и диверсионные группы, общей численностью 8300 человек.
А отряд – это большая группа?
Ну, 500, 300. Угу. Я думаю, что, конечно, приказ-то вышел, а его отменили в 37-38 году, да? Но они все равно в голове это держали. Поэтому те люди, кто знал про этот приказ, они его очень формировали. Мы с тобой, Саша, сегодня еще поговорим, какие воинские подразделения, партизанские отряды делились, да? На основе отдельных партизанских отрядов весной 1942 года начали создаваться партизанские бригады. Обычно бригада включала в себя 3-7 отрядов общей численностью 1000 и более человек. В Могилевской области бригады назывались полками. Руководство бригады обычно стояло из командира, комиссара, начальника штаба, заместителя командира по разведке и диверсиям, помощника командира по обеспечению медицинской службы и помощника комиссара по комсомолу. Уж очень четкая иерархия, дорогие друзья. Поэтому, наверное, догадайтесь, кто эти организации сформировал. Для усиления оперативного руководства и эффективного выполнения боевых задач из числа партизанских бригад и отрядов создавались партизанские соединения. В январе на территории Октябрьского района Полесской области была создана первая бригада «Гарнизон Павловского». В Витебской области в апреле начали действовать первая белорусская партизанская бригада 7300 человек и бригада Алексея, позже имени Донукалова. Ну, Алексея Донукалова.
Можешь ли ты привести какие-то примеры действий белорусских партизан на территории Беларуси?
Ну, давайте так, вот начался 41-й год, угу. Да, немцы еще были не пуганы, поэтому, наверное, там что-то было удобное, что можно было сделать сразу. Ну, как раз осенью 41-го года партизаны разгромили немецкие гарнизоны в Слуцке, Красной Слободе, Любани, Богушевске, Суроже, Холопинищах. С конца 41-го по март 42-го года партизаны только Кличевского и смежных районов разгромили 80 гарнизонов и полицейских участков. А 17 января 42-го года белорусские партизаны был освобожден первый районный центр Копоткевичи. 20 марта 42-го года был освобожден Кличев и прилегающие территории. В постановлении Кличевского подпольного райкома партии и исполкома районного совета депутатов от 3 апреля 1942 года объявлялось, что на территории Кличевского района восстановлены органы советской власти. А полностью осуществлялись свои функции. Вместе с тем район был объявлен на военном положении. В оперативной сводке Центрального штаба партизанского движения ЦШПД от 16 июня 1942 года отмечалось, что партизаны Гомельской области восстановили советскую власть в 103 населенных пунктах. Органы советской власти были восстановлены и в 13 населенных пунктов Слуцкого района. Из 184 тысяч километров территории Белоруссии к концу 43-го года 108 тысяч километров, или около 60%, удерживалось и контролировалось партизанами.
А что за понятие партизанские зоны?
Партизанская зона представляет, Саша, собой территорию, которая, в отличие от партизанского края, да, о котором мы сейчас говорили, партизанами постоянно не занималась. То есть приходят, контролируют, а когда какие-то зондеркоманды приходят их уничтожать, да, они уходят в лес. Ну, примерно такие, да. О политической обстановке партизанских зон в декабре 1942 года, кстати, начальник белорусского штаба партизанского движения Калинин писал: Во многих районах Белоруссии сложилась своеобразная обстановка. Немецкие гарнизоны сельской местности вытеснены и находятся только в районных центрах, занимая круговую оборону и охраняя коммуникации. Налаженные немцами органы власти, волостные управы разгромлены, гарнизоны перебиты, в этих районах полностью прекратилась поставка населения налогов. Ни хлеба, ни молока, ни мяса, ни других денег немцы там не получают. Еще раз, дорогие друзья, давайте про зоны. Да? Сельская местность вокруг какого-то населенного пункта со всех сторон принадлежит партизанам, но немцы держатся еще в районном центре. Да. А у них там доты, там железная дорога, поэтому немцы там, да? Поэтому не полностью освобожденные, поэтому называется зона.
А как происходило снабжение партизан, где они еду брали, например?
Ясно, что ночью крестьянин стук в окно, в стекло или в дверь, да. Если днем матка, да, яйка, млеко, яйка, да, а вот там, то ночью, да, мама, яйца, молоко, хлеб. А вот, да, ну, бульбу еще немножко. Там, или что там еще, да? Понятно, что и тем, и другим простые люди, которые существовали в это время, да, вынуждены были их кормить. Ну, это с одной стороны, дорогие друзья. С другой стороны, вот такой Викторчик, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии, вспоминал об организации снабжения партизанских отрядов. Чтобы навести порядок в снабжении партизан продовольствием, райисполком по договоренности с командирами определил каждому отряду зону для заготовки продуктов питания и фуража. Ну, как военный коммунист, помните, Саш? Каждый завод получал себе какой-то уезд. С него и кормился. Все это отпускалось в деревнях по накладным, заверенное нашей печатью. Ну, конечно, дорогие друзья, когда у тебя отбирают продукты, а потом оставляют бумажку с печатью, с одной стороны, понятно, что это на победу. А с другой стороны, ну и что мне с ней делать? Когда будете расплачиваться? Ну, при коммунизме или после очередной победы, да? Ну, как-то так, понимаете. Вот. Продовольствие партизаны снабжались главным образом за счет пожертвований местного населения. Ну, нередко действительно добровольные были вещи. Крестьяне, чьи сыновья и мужья ушли в партизаны, охотно помогали всем, кто к ним стучал в дверь. Да, но порой отказывали отдавать продукты чужим отрядам, что тоже было... Такой сохранился замечательный документ. Обращение старосты белорусской деревни Новоселки Тимофея Зима, которые подписали еще 23 крестьянина, они направили командование партизанской бригады «Народный мститель». Да, товарищи, просим командование указанной бригады о том, что отряд имени Котовского вырос среди нашего населения Новоселок. И поэтому желаем и впредь помогать отряду именно Котовского. А вы к нам не приходите. Угу. Сим подписываемся. Угу. Ну, понятно.
А, собственно, вооружение где они брали?
Ну да, дорогие друзья, схроны были все уничтожены.
Да.
Ну, наверное, все. Какие-то, может быть, и сохранились там, да? Но в основном. Ну, еще Сталин, Пономаренко до конца войны заблуждались на день того, что партизанские отряды способны воевать главным образом с помощью оружия и боеприпасов, захваченных у врага. Это хотелки. А на самом деле это все было сложно. Поэтому 18 августа 1942 года Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко направил специальную директиву фронтовым штабам партизанского движения. Вот они как обрадовались, когда у них там... Во-первых, партизанские отряды должны и имеют к этому все возможности обеспечить себя за счет противника. Мне очень нравится фраза «все возможности». Да, идите и возьмите. Партизаны, если у них нет достаточного количества оружия, боеприпасов и другого снаряжения, должны добыть все это в бою. Нельзя приучать отряды требовать и полагаться на обслуживание только из центра и поощрять эту беззаботность в отрядах. Конец цитаты. А как вы это представляете? Получить немецкий шмайсер или маузер какой-то, или там штурмовое ружье? Это надо, значит, бежать на немецкие пулеметы в районном центре, где находятся доты, дзоты и другое, да? На практике партизаны могли обеспечить себя только продовольствием и фуражом, но никак не вооружением и боеприпасами. Об этом уже после войны, вот, например, написал Пономаренко, командир партизанского отряда Андреев. А вот, он критиковал статью Пономаренко в юбилейном сборнике «20-летие Победы» в 1965 году и писал: «Борьба советского народа в тылу врага. Немецкие склады, базы снабжения и эшелоны являлись главным снабжением партизанских отрядов соединений». Как говорил Пономаренко, Андреев на основании собственного опыта вполне резонно возражал. Пантелеймон Кондратич. А на самом деле указанный в статье источник является не главным, а подсобным в боевом снаряжении советских партизанов и соединений.
Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. А тема сегодняшней программы – белорусские партизаны.
Давайте вернемся. Итак, известно, что в первые годы войны основная масса оружия и припасов черпалась партизанами из оставленных частями Красной Армии при отступлении. В большинстве случаев запрятанным местным населением. А я еще сделаю об этом передачу, но просто, чтобы вы как бы знали. Но я хочу сделать про генералов армии Ватутина и про оборону и штурм Житомира. Да, я думаю, это будет интересная передача. Так вот, дорогие друзья, когда мы первый раз освободили Житомир в ноябре 43-го года, там оказались наши склады, не тронутые немцами. Они всю войну простояли там. И поэтому солдаты, особенно танкисты, да, ну, которые все время в грязном ходили, да, очень обрадовались и поменяли свою форму. То есть это было, ну еще раз, там не было оружия, там понятно, да, но там были одежды, да, которые немцам даром была не нужна. Такой вот интересный момент. Он, конечно, Саша, не характерный. Ну, немецкое вооружение, отряды партизан могли только получить по разгрому вражеских гарнизонов. И более никак. Ну, еще раз, партизанские отряды испытывали трудности со всем. Не только с боеприпасами, но с одеждой и продовольствием. В 42-м комиссар действующего в Белоруссии 537-й партизанского отряда Каспар докладывал Пономаренку. Положение некоторых отрядов партизан вызывает некоторое беспокойство и напряжение. По состоянию отсутствия боеприпасов на бойца осталось только 30-40 патронов. Полное отсутствие обуви и одежды. Отсюда заболевание. Прошу, товарищ секретарь, оказать мне большую помощь, поднять еще больше боевой дух и способность партизан при помощи присылки нам вооружения, еды и одежды. Подобные сообщения были не единичны. В общем-то, все эти жалобы послужили одной из причин отставки Клима Ефремовича Ворошилова, который в 42-м году возглавлял партизанское движение. И после того, как сняли Ворошилова и назначили Пономаренко, ну, Пономаренко был более работоспособным в этом отношении, снабжение партизан по воздуху временно прекратили, чтобы навести, Саша, порядок, да, в этом деле. В начале 43-го года в связи с успешным наступлением Красной Армии и усилившимся притоком населения к партизанам, Пономаренко просил Сталина улучшить снабжение партизанских отрядов по воздуху, поскольку недостаток боеприпасов и вооружений заставляет командование отрядов воздержаться от приема новых партизан. Они, извините, но без оружия вообще не нужны, и в то же время они же едят. Так, командир группы партизанских отрядов, товарищ Кирпич, действующий в районе Лепеля, 25 декабря 1942 года в радиограмме сообщал: «Партизанские резервы в количестве 1500 человек созданы, только для них требуется вооружение и боеприпасы. Тогда мы их присоединим. А так они, в принципе, не нужны». Или вот комиссар партизанского отряда Тимчук пишет: «Молодежь, девушки, старики тысячами со слезами на глазах просят, чтобы их приняли в партизаны. Но что мы можем сделать, когда лимит приема – это винтовки? Набрать людей и держать в лесах – это значит ребят с винтовками превратить в заготовку продуктов. И более ничего, нужно оружие или разрешение переправляться за линию фронта. В одном Ивинском районе половина народа имеется у меня на учете. И сегодня можно их использовать 1253 человека. Вот такие настроения, но мы не можем».
Сергей, ты говорил про центр партизанского движения?
Центральный штаб партизанского движения. Но это такой специальный орган для координации партизан. Ведь, имея такой ресурс в тылу, ведь можно же, ведь, понимая, где мы будем наступать, устроить какие-то вещи. Взорвать железные дороги, взорвать мосты, уничтожить транспортировку или задержать транспортировку каких-то немецких дивизий на линию фронта. Да, да. Можно делать диверсионные вещи какие-то, да? Поэтому организовали такой штаб. Это пришло 30 мая 1942 года. Но к тому времени выяснилось, что партизанские отряды хотят получать оружие, боеприпасы и прочее, и нужен был какой-то расчет. Ну и центральный штаб в этом отношении располагал значительно большими возможностями, чем командиры отдельных фронтов. Он мог привлекать транспортную авиацию дальнего действия, которая за ним была закреплена. В годы войны штаб партизанского движения посылал в отряды самолеты с продуктами и оружием. Он отправлял такие телеграммы, типа «Сброс 17 февраля 43 года в 4:30», а дальше шел ромб, квадрат, звезда или треугольник.
А это что за шифр?
А это «разжечь костры в соответствующей форме». Клим Ворошилов еще раз показал себя, он был храбрым человеком, интересным политическим деятелем, но как военачальник он не мог сделать нормально, поэтому его в конце концов убрали. А в ноябре 42 года его пост был вообще упразднен. Ну, мы начали освобождать эти территории.
Сергей, ты еще упоминал армия Краева. Это что вообще такое?
Это поляки, которые подчинялись эмигрантскому правительству в Лондоне. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что поляки были неоднородны. Какая-то часть из них подчинялись Лондону и были противниками Советского Союза и хотели вернуть Западную Белоруссию, ну, там, Восточные Кветы, так называемые, да, и Западную Украину в территории Польши. Вот, вторые были армии Людовы. Это люди, которые подчинялись Советскому Верховному Главнокомандованию и воевали, и партизанили под нашими руководством. Были еще отряды хлопски. Это отряды такой местной самообороны, которые были, ну, в принципе, бандиты. Прятались в лесах, потом выходили, кого-то убивали. Ну, в общем, там было у поляков все сложно. И действительно, ну, на Западной Белоруссии, Белостокской области, Брестской и Гродненской, а там действовало большое количество польских отрядов армии Краева. Да. И они не всегда воевали с немцами, они очень часто воевали с советскими партизанами.
Ты запутал еще больше меня.
Ну, давайте так. Саш, я хотел бы несколько слов сказать об особенностях военно-политической обстановки на оккупированной территории Беларуси. Давай попытаюсь расшифровать. Наверное, можно выделить 5 основных групп субъектов политики, имевших свои вооруженные формирования и собственные интересы. Вот кто имел свои отряды и воевал на территории Беларуси во время ее оккупации? Ну, первое – оккупанты, немцы. Что понятно, что они чем занимались и что такое их воинские подразделения. Второе – советское партизанское и антифашистское подполье. Да? Третье – армия Краева. Четвертое – это АУН-УПА, это украинцы. С одной стороны, АУН-УПА служили немцам. Украинцы считали, что Белорусская область – это их чистая червленая Русь, это им принадлежит. Поэтому они там очень активно тоже лазили. А пятое – это профашистские белорусские националисты, ну, которые тоже были. Ну, их было не так много, но они тоже существовали. Ну и коллаборационистские формирования там, которые были тоже там. Много чего разного. Хотя, еще раз, дорогие друзья, главная борьба была между советскими партизанами и немецкими оккупантами. Тут даже разговора нет. Но то, что эти там еще бегали, это 100%. Ну и литовцы тоже. Там разные националистические организации. Ведь белорусы до 45 года считали, что Вильнюс или Вильна, как они называются, главным белорусским городом. А, кстати, если вы помните про польское восстание 63-го года и ликвидация муравьевым вешателем, так называемым, да, различных польских формирований, с чего начались? То, что поляки начали резать белорусов. Так вот, главный мемориал по случаю, да, уничтоженных белорусов находится в православном церкви города Вильнюса. Там написаны фамилии всех, кто были убиты не за то, что они были плохие, хорошие, не то, что они были за русскую власть или еще что-то, а за то, что они были просто белорусы, православные. Поэтому там все было интересно. Армия Краева была, конечно, основной организацией польского сопротивления, борющейся против немецкой оккупации, а также советской власти. Одним из крупнейших нерегулярных армейских партизанских формирований в Европе во время Второй мировой войны. Состояла она из подразделений, организованной в соответствии со штатной структурой польской армии, и имела обширную конспиративную сеть. Ну, поляков очень много жило и живет на Западной Украине, как бы, да, поэтому там конспиративная сеть была большая. Но армия Краева действовала не только по этническому принципу. Если мы посмотрим на жертв, Кого не убивали, это были не только евреи, цыгане и белорусы, а также они убивали людей польской национальности, ну, которые вступили в колхоз, которые были учителями в школе, связались с москалями.
Получается, что армия Краёва, в общем-то, помогала немцам в каком-то роде? Какие у них были
она мешала нам, это 100%. С другой стороны, дорогие друзья, ну, просто объясните мне, если я не прав, да? Если я сфальсифицировал, да? В городе Лида немцы захватили в плен 30 поляков из армии Краёва. Сажают их в тюрьму. И на следующей ночи буквально выпускают, снабжая оружием и обмундированием. Почему, да? Ну, скажите, что это были неправильные поляки или это было неправильное АК. Но факт остается фактом. На какие-то исторические переговоры с нашим научным сообществом, с белорусским, поляки не идут. То есть у них все, что они говорят, является аксиомой. Угу. Ну, как все? Ты, Саша, прочитала мою книжку?
Ну, не всю еще.
Понятно, но про поляков прочитала?
Да.
Ну, я думаю, что те люди, которые прочитали главу моей книги о пропаганде контрпропаганде...
Да, пропаганда там была очень такая бравурная, прям скажем.
Определенно, которая, ну, скажем так, они по-другому не умеют. Вот, к сожалению, да? Ну, в общем, кому интересно, прочитайте мою книжку.
Да.
Ну и да, действительно, они боролись уже просто с белорусами, так? В 47 году в Иванецком районе отряд Подхорунжева 27-го Ланского полка армии Краёва Здислава Нуркевича, псевдоним «Ночь», ну, скажем так, терроризировал местных жителей и нападал на партизан. В ноябре 43-го года жертвами конфликта между советскими партизанами и уланами Нуркевича стали 10 партизан евреев из отряда Шлома Зорина. Они были отправлены заготавливать продукты для партизан в деревне Совковщизна. А вот один из крестьян пожаловался Нуркевичу, что евреи грабят. Бойцы отряда окружили партизан, открыли огонь, увели у них 6 лошадей, 4 повозки, ну и всех остальных расстреляли. Ну и, скажем так, узнав об этом, да, партизаны объявили клятву, что мы отомстим за Зорина, так или иначе.
Сергей, а еврейские отряды действительно были какие-то?
Ну да, тоже были партизанские отряды еврейские.
На Беларуси всегда на белорусской территории было много евреев.
Скажем так, в основном это были, давайте так, ну, евреи восточной части Белоруссии, Витебской области и прочее, да, Могилевской, Гомельской, они все-таки уже были 20 лет при советской власти. И там, как бы, национальный вопрос у нас был не очень жестокий. Многие были комсомольцами, многие были коммунистами и прочее. Поэтому в этих районах, конечно, евреи присоединялись к нашим партизанским отрядам, да, белорусским, советским и прочее, да. А в Западной Украине там была другая ситуация, и поэтому, скажем так, там было несколько партизанских отрядов еврейских, да, они бежали из гетто различного, да, там, во время погромов, да, ну, потому что действительно как-то надо было выжить в лесу, и кроме выжить надо было еще и отомстить, поэтому действительно евреи тоже принимали участие.
Получается, что армия Краёва тоже принимала участие в еврейских погромах?
Ну,
очень
давайте
серьезные.
Так, еврейские погромы в Польше, они продолжались после окончания Второй мировой войны. Первый еврейский погром на территории Советского Союза, да, произошел, ну, во время Великой Отечественной войны, произошел, когда поляки, не спросив и немцев, устроили этот самый погром. Вот. И после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, они тоже продолжали это делать. В общем, там сложные взаимоотношения были между поляками и евреями.
Сергей, а вот эти вот ужасные акции, всем нам известные, ну, Хатынь,
ну,
кто осуществлял все эти
давайте, Саша, я сначала отвечу вопрос про еврейские отряды, а потом я перейду уже к Хатыни. А вот, ну вот... знаменитые, да, там, братья Зорины, которые, сказал, их было несколько, да, вот, да, и 13 беглецов организовали отряд. Это был семейный еврейский отряд, в котором было 1230 человек. Давайте так, на войне, ну, скажем так, доказательства иногда отсутствуют, ну, как бы, да, то есть, но они утверждают, я не могу им не верить, что они взорвали 20 железнодорожных шоссейных мостов, пустили под откос 6 эшелонов немцев, уничтожили 800 метров железнодорожного полотна, 16 машин, убили 261 немецкого солдата, да, Ну, ради бога, если там они помогали, там, да, они тоже являются частью нашей борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Теперь про Хатынь. А в ночь с 21 на 22 марта 43-го года в Хатыни заночевали партизаны из партизанской бригады дяди Васи. Это отряд Василия Воронянского. Утром они ушли оттуда, и по дороге, это вот Лагойда называется район, да, они увидели немецкую автомашину в сопровождении двух грузовиков с карателями, вот, да, и они на них напали. Один из тех, кто был партизанами, был убит, ну, скажем так, по дороге Лагойск-Пришницы, Ханс Вельке, еще один полицай. Ну, еще раз, ну, вот как происходит, понимаете, да? Партизаны, ну, еще раз, ближе подойдешь к дороге, тебя немцы увидят, уничтожат. Из леса стрелять, ну, вот так вот, да? Как мне рассказал один ветеран, ну, правда, не про Белоруссию, но я думаю, в Белоруссии было так же. А вот, спрятались партизаны с двух сторон дороги. Там дорога идет через холм, он даже вырыт, да, и вот они сверху сидят, и едет, значит, машина с немцами. И, значит, партизанский командир говорит: «Внимание, готовься», да, все приготовились, говорит: «Огонь!» Никто не выстрелил. Он снова: «Огонь!» Никто не выстрелил. Эти уехали, эти остались.
А почему?
Ну, потому что боялись. Еще раз, партизаны разные и с разной судьбой, с разной психологией и прочее. Так вот, Вельке. Вельке, Саша, это олимпийский чемпион 1936 года по метанию ядра. А вот истинный ариец, да, любимец Гитлера. Даже если, дорогие друзья, вы посмотрите Лени Рихенштайн фильм «Олимпия», там он есть. Да. То есть, но когда началась война, он патриотических предложений записался в германскую армию, да. И когда Гитлер узнал, что убили его любимого солдатика, да, он негодовал. Поэтому, еще раз, это не жители Хатыни сделали, это сделали партизаны. Но так как это было в районе этого населенного пункта, немцы решили провести карательную операцию. 22 марта они окружили деревню Хатынь. Командовал батальоном, да, 118-м батальоном Шуцманшафта, да, это вот каратели, которые там были, да, вот, командовал батальоном бывший польский майор Константин Смовский. Единственное, что на Украине говорят, что он украинец. Но ради бога, если они считают его героем, то ради пусть берут. Начальником штаба, давайте я просто фамилии произнесу, и вам сразу станет понятно, какие, кто устроил в Хатыни всю эту вещь. Начальник штаба Григорий Васюра. Командиры взводов были Василий Мелешко, Николай Франчук, Иосиф Винницкий, Иван Нерадько, лейтенант Пасочник, Дмитрий Гнатенко, Михаил Славутенко. Вот, ну, да. Нет, они, конечно, могут быть и русскими, но все-таки думаю, что национальный состав тех, кто жег Хатынь, достаточно понятен. А вот.
А им-то какой интерес?
Ну, они, блин.
Личная они... ненависть.
Слушайте, ну, они служили в германской армии, выполняли приказ. Ну, может, сказали, там, типа, евреи спрятались там. Mm-hmm. Или там москали, коммуняки там. Или еще что-то. Я напомню, дорогие друзья, что 9200 белорусских сел было уничтожено нацистами. Да. Да. Поэтому, извините, там почему такое, ну, такое жесткость, да? Но на Западной Украине достаточно жесткие. Там Буковинский курень, там, да, я не знаю, там, ну, они принимали активное участие в уничтожении евреев в Бавимьеру. Ну, Хатынь тоже на них, ну и Волынь там. Сколько угодно. Так вот, Саша, чтобы было понятно, в конце 70-х годов первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины и Коммунистической партии Белоруссии Владимир Щербицкий и Николай Слюняков обратились в Центральный комитет партии с просьбой не разглашать сведения об национальности, которые принимали участие в зверских убийствах мирных жителей этой самой деревни для укрепление интернациональных традиций и прочее, да, поэтому молчали, ну, да.
А мне всегда интересовал вопрос, куда они все потом делись, эти каратели?
Некоторые сбежали в Канаду, в Бразилию, там, да, вот, где жили, в общем-то, да, достаточно тихо, спокойно. Ну, да. А те, кто спрятались на Украине или где-то в нашей стране, их ловили и скором уничтожали. Мелешко был уничтожен, пойман и уничтожен в 70-е годы. А Григорий Васюра в 86-м году его расстреляли. Ну, просто давайте я вам произнесу биографию этого Васюры, чтобы было понятно, да, вся история, потому что она очень похожа на других. А после службы в Белоруссии продолжил службу в 76-м в Вафенгренадерском полку. А по окончании войны Васюре в фильтрационном лагере удалось замести свои следы. А только в 52-м году за сотрудничество с оккупантами во время войны трибунал Киевского военного округа приговорил его к 25 годам лишения свободы. В то время о карательных его деятельности не было известно. А через 3 года, 17 сентября, указом Президиума Верховного Совета про амнистию советских граждан, которые сотрудничали с оккупантами во время войны, то есть Хрущев сделал этот указ, по которому западных украинцев освободили из тюрьмы через 3 года. То есть они вернулись к себе. Он вышел на свободу, вернулся к себе на Черкасщину. Потом уже, как бы, да, уже чекисты наши поняли, кто он такой, поймали его и уничтожили. Ну, вот такая вот история про Хатынь, да? Еще раз, партизанское движение очень сложное. Я специально, дорогие друзья, не говорил цифры, потому что цифры, которые написаны в Википедии, в наших учебниках или в советских произведениях, они, в общем-то, завышены. С другой стороны, в книгах наших врагов они занижены.
А зачем завышались эти цифры?
Ну, дорогие друзья, герои Советского Союза, ну вот, например, в авиации давали за определенное количество сбитых самолетов.
Да.
Поэтому, если в конце войны самолет был сбит не одним самолетом, а группой, да, то писали его тому, кому это нужно. Это нормально. Ну вот, также стать героем Советского Союза партизаном надо было уничтожить определенное количество немцев, взорвать столько-то железных дорожных составов. Ну вот, иногда такие вещи приписывали. Еще раз, я понимаю всю ситуацию на войне. Да, она сложная и прочее, да. Поэтому цифры разные, дорогие друзья. Поэтому вы сами их прочитаете и проанализируете, во что можно верить, во что верить нельзя. Но то, что белорусские партизаны, по-моему, 72 человека получили звание Героя Советского Союза из белорусов партизан, это очень много, действительно. И то, что они немцам нанесли громадные чувствительные удары, и без них победа была бы более долгой и прочее, это тоже все верно. Конечно, немцы вынуждены были держать на территории Беларуси определенную часть своих подразделений, которые не шли на фронт. Да, понятно, что это нам помогало. Поэтому разговор о том, что белорусы дрались за свою свободу, а не за Советский Союз, я думаю, спорный. И героев надо помнить.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Но теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. Давай напомним выпуск прошлый. Чему он у нас был посвящен?
Саша, прошлый выпуск у нас был посвящен, как вы помните, дорогие друзья, Сергею Мироновичу Кирову.
Да.
Так вот, гид по Ленинграду 1958 года так описывает памятник Кирову. В левой руке у Мироновича символ борьбы за единство партии за коммунизм. И наш вопрос был, что же у него в руке? Ну, наверное, можно было приехать в Кировский район и посмотреть, что у него в руке там, да, было. А правильный ответ у него газета «Правда». Да, символ борьбы за единство партии, за коммунизм. Есть ли у нас правильные ответы? А я не сомневаюсь, что есть.
Конечно, Геннадий Башаров прислал первым правильный ответ.
Поздравляем Геннадия Башарова с книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Во время оккупации, чтобы предотвратить массовый уход в партизаны, немцам издано было распоряжение, запрещающее местным жителям иметь эти предметы. А какие?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы также можете в личном сообщении отправить ваш вариант ответа Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.